Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Итоги года. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это специальный итоговый выпуск большой информационной программы на радио «Говорит Москва». В течение ближайшего часа мы расскажем вам о событиях и явлениях, которыми запомнится нам уходящий 2017 год.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва».
2017 стал в политической жизни страны годом ожидания года следующего, 2018, когда состоятся очередные выборы президента России. Главная интрига обнаружилась там, где ее, в общем-то, никто и не ждал. Выдвинет ли свою кандидатуру действующий глава государства Владимир Путин? В течение всего года, в первую очередь усилиями, ставшими очень популярными телеграм-каналов, ходило множество слухов о том, что Путин может и не пойти на повторные выборы, а предложить вместо себя преемника. В качестве последнего назывались и Дмитрий Медведев, и Алексей Кудрин, и некоторые другие представители политического истеблишмента. Впрочем, вся интрига разрешилась 6 декабря. Это было в Нижнем Новгороде, где Владимир Путин в ходе встречи с работниками завода «ГАЗ» объявил о своем участии в выборах.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Баранов Артем. Большое спасибо вам за теплые слова, за то, что приехали к нам на праздник поздравить нас с 85-летием. Сегодня на форуме добровольцев вас спросили о том, будете ли вы выдвигать свою кандидатуру на выборы президента. И вы ответили то, что если вас народ поддержит, то да, будете. Так вот, сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок. Огласите свое решение. Ведь мы за вас, ГАЗ, за вас, так ведь, автозаводцы? Давайте вместе! ГАЗ за вас! ГАЗ за вас!
ГАЗ за вас! ГАЗ за вас!
Спасибо. Спасибо большое. Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Спасибо вам большое. Спасибо за эту реакцию. Спасибо за ваш труд, прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, к предприятию, к городу, к стране. Уверен, что все у нас с вами получится. Благодарю вас.
И эксперты, и рядовые обыватели практически не сомневаются в будущей победе Путина, однако это не останавливает тех, кто уже объявил о своем намерении в выборах участвовать. Кстати, первым официально зарегистрированным кандидатом на пост президента Российской Федерации стал не Путин. 29 декабря ЦИК зарегистрировал первым кандидатом на пост президента России лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Среди других фигур, которые собираются участвовать в выборах, самой заметной на данный момент, пожалуй, назвать можно все-таки Ксению Собчак. Выдвижение известной журналистки и актрисы тоже не обошлось без интриги. За несколько месяцев до этого события о нем сообщили все те же телеграм-каналы. В сентябре Собчак сама активно опровергала это, однако в октябре все-таки объявила о своем выдвижении. Это было в специальном видеообращении.
Уже 5 лет вместе с оппозиционерами, вместе с десятками тысяч других людей, мы выходим на улицы страны и требуем перемен. Но тем, к кому мы обращаемся, перемены эти явно невыгодны. Их все устраивает. Воры и коррупционеры продолжают врать, власть имущие воровать. Попы и силовики уже указывают нам, что читать, что смотреть и даже кого любить. Многие предлагают бойкотировать эти выборы. Но действительно, можно просто никуда не пойти. Зачем вообще ходить на эти выборы, если те кандидаты, которые есть, нам надоели, а других, настоящих, все равно не пускают? Но вот если вы не пойдете, то как понять, что вам не все равно? Как понять, что вы именно против? Как сделать так, чтобы ваш голос был услышан? 5 лет назад я поняла, что если каждый из нас, вместе и поодиночке, не будет пытаться что-то изменить, наша жизнь с вами будет ужасной, она будет невыносимой в этих условиях. Нас будут арестовывать за убеждения, обливать зеленкой. Наши дети будут мечтать уехать из страны. Навальный и другие независимые политики будут сидеть в тюрьме, и ничего не изменится. Как показать, что нам не нравится то, что происходит? Когда-то для этого была графа против всех. Она гарантировала, что ваш голос не отдадут никому из кандидатов. Но эту графу у нас забрали, чтобы наши голоса было еще проще украсть, чтобы оставаться у власти как можно дольше. Я хочу вернуть ее. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать. Хватит, ребят, ну хорош. Ну правда, ну вы все достали.
Ксения Собчак заявила о своем выдвижении в специальном видеообращении. Это было в октябре. Следом за ней о своем выдвижении заявили еще несколько более или менее заметных персон. Всего ЦИК насчитала более 50 таких заявлений. Среди них, например, бизнес-омбудсмен и предприниматель Борис Титов, уже упомянутый лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин и лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Одним из первых о своих президентских амбициях заявил оппозиционер Алексей Навальный. Он сделал это еще в 2016 году, тоже тогда было видеообращение. Впрочем, имеющаяся у Навального судимость не позволяет ему принять участие в голосовании 2018 года. Сам политик объясняет возможный отказ в регистрации страхом властей перед сильным соперником и обещает призвать своих сторонников в случае недопуска выборы саботировать. Впрочем, список претендентов на президентское кресло в России может увеличиться уже в ближайшее время. ЦИК завершит регистрацию кандидатов за 45 дней до даты выборов, а выборы президента Российской Федерации намечены на 18 марта 2018 года.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Итоги года.
Президент России Владимир Путин объявил о выводе большей части российских войск с территории Сирии. Это произошло 11 декабря в ходе выступления российского лидера перед военными на базе Хмеймим.
За 2 с небольшим года вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение. Значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу.
Это было 11 декабря. Операция в Сирии началась 30 сентября еще 2015 года. Таким образом, ее ключевая фаза длилась более года. Об итогах этой войны мы говорили со старшим преподавателем школы востоковедения Высшей школы экономики, арабистом Андреем Чупрыгиным.
Вывод, который был объявлен, это еще не черта окончательная, потому что большую часть территории там была освобождена. То есть можно предполагать, что масштабные военные действия, которые мы наблюдали, вполне вероятно закончены, да, но тоже не, это еще не факт, потому что периодически реинкарнация в разных местах происходит. Но локальные боевые действия все равно будут продолжаться. Просто, насколько я понимаю, Министерство обороны приняло решение из оценки ситуации, исходя, что уже такое количество группировки, такой силы, там американцы сейчас очень интересно настроены, благодаря психологическому настрою Трампа, вот его эта знаменитая новая стратегия, да, что Америка превыше всего, и Америка опять вернулась в полную силу, и все нас услышат. Да? Это одна история, но для этого хватит 2 звеньев самолетов, наверное, чтобы показывать, кто круче в воздухе. В отношении того, кто действительно победил в этом состязании против группировки исламистской, ну, здесь очень хорошо Макрон сказал, что Россия победила на земле. И, в общем-то, это этим все сказано. Потому что победы подобного рода, они происходят на земле. С воздуха не побеждают. С воздуха могут только показать большой кулак. А победа на земле, она, конечно, принадлежит России. Там с союзниками, соответственно, тут и Иран уложил свою долю, Хизбалла вложила свою долю. Но в основном, конечно, это Россия и вооруженные силы Дамаска. Но вопрос ведь вот о чем идет. А что дальше будет? Потому что коалиция международная просила в самом начале. Потому что они ставили перед собой две задачи, которые, в принципе, невозможно было выполнить по определению одновременно. Это борьба с ИГИЛ и смещение Асада. То есть это как бы задачи, которые одна другой мешает. И поэтому и просили в этом плане. В России постановка задачи была правильная. Вот теперь что будет дальше? Я не зря упомянул Макрона. Да? Макрон молодой лидер европейский, да, к которому уже начинает потихонечку прислушиваться. Не зря он сказал, что Асад остается, и он будет там, ведь у него еще фраза, ну, мы будем встречаться с его представителями, да, то есть уже есть определенное понимание того, что для того, чтобы страну вернуть в нормальное существование, надо сегодня кооперировать с тем режимом, который в Дамаске, собственно говоря, есть, и уже есть понимание, что Асад поддерживает широкие слои населения, и это факт, да, то есть это видно на земле. Я подозреваю, что будет и дальше продолжаться определенное соперничество с американцами, которые имеют свою программу на сегодняшний день, там, потому что идея сместить режим Асада не оставлена ими, эта идея, несмотря на внешние как бы успокоительные жесты со стороны Саудовской Аравии, Рияд все-таки не оставил идею, наверное, я так подозреваю, Асада убрать, он подогревает американцев. Вот в этом плане и будет там определенное соперничество продолжаться. Кто там на восточном берегу Ефрата, почему он на восточном берегу Ефрата, что они там делают. И это, я думаю, что в конце концов этот процесс, наверное, выплеснется все-таки в Организацию Объединенных Наций. По крайней мере, должен быть выплеснут туда, потому что кроме России и Ирана, все остальные там на птичьих правах. Это очень настораживает до сих пор. А так, я думаю, что, в принципе, на ближайшее будущее, если выступление Рогозина это указывает на что-то, то, зайдя туда экономически для восстановления страны, ну, мы только укрепим позиции и свои, и Асада, и американцам будет не очень комфортно в этой ситуации там действовать, что не хорошо и не плохо. Это объективная реальность.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Итоги года.
Тем не менее, несмотря на заявление о практической победе над запрещенным исламским государством, в Сирии международный исламистский терроризм по-прежнему остается одной из главных угроз для России и многих других стран мира. 3 апреля террористы произвели подрыв поезда петербургской подземки в перегоне между станциями Синая площадь и Технологический институт. Жертвами атаки стали 15 человек. Также среди погибших оказался предполагаемый исполнитель теракта, уроженец Киргизии, узбек по национальности Акбаржон Джалилов. Еще одно взрывное устройство было обнаружено в тот же день на станции метро «Площадь Восстания». Оно было саперами обезврежено. Эта террористическая атака стала самой крупной в России в 2017 году. Еще одним резонансным терактом в этом году стало нападение на прохожих в Сургуте, совершенное 19 августа. Выходец из Дагестана Артур Гаджиев напал с ножом и топором на прохожих на улице, нанеся ранение 8 из них. Полицейские попытались схватить его, но при попытке бегства застрелили преступника. Долгое время следователи не называли случившееся терактом, и только спустя почти 4 месяца, 12 декабря, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что это был террористический акт. Ответственность за него взяло запрещенное в России исламское государство. Уже под конец года в России произошел еще один теракт, и снова в Санкт-Петербурге. Вечером 27 декабря в ячейке для сохранения сумок в одном из супермаркетов города произошел взрыв самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. На следующий день президент Путин назвал этот случай терактом. К счастью, никто в результате этого взрыва не погиб. Среди самых крупных терактов, совершенных в других странах мира, можно отметить наезд на пешеходов в Манхэттене, который осуществил выходец из Узбекистана Сайфулла Саипов. Погибли 8 человек, 22 человека погибли при взрыве на стадионе Манчестера во время концерта американской певицы Арианы Гранде. 13 человек стали жертвами наезда на пешеходов на главной прогулочной улице Рамбла в Барселоне. Въехавший в толпу пешеходов грузовик унес жизни 5 человек в Стокгольме. В большинстве их случаев исполнители терактов были связаны с исламским государством. Это, напомню, экстремистская организация, деятельность которой запрещена судом. О том, как меняется лицо международного терроризма, мы поговорили с вице-президентом Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», подполковником ФСБ в отставке Алексеем Филатовым.
Я считаю, что тот тяжелый опыт, который достался силовым структурам в борьбе с терроризмом где-то начиная с начала 90-х годов. Это 95-й Буденновск, первая, вторая контртеррористическая кампания. Мы помним и взрывы самолетов, взрывы жилых домов, теракты и в аэропорту Домодедово, и в метро. Я считаю, что силовики серьезно сделали выводы, серьезно изменили свою стратегию и тактику борьбы, перевооружились. И тому подтверждение, в общем-то, жесткая статистика. Последние 4 года, из года в год, мы практически уменьшаем количество террористических акций где-то на 30%, где-то на 40%. При этом постоянное количество нейтрализованных террористов и руководителей банд подполий, предотвращенных терактов. То есть где-то полтора десятка предотвращенных терактов и где-то порядка 300 нейтрализованных террористов. То есть это говорит о том, что стратегия принята правильная. Стратегии, причем на не битие по хвостам, как это было раньше, когда произошел теракт, и после этого мы начинали, в общем-то, отслеживать различные связи, находить какие-то еще ячейки террористические, арестовывать людей. Сейчас мы работаем на упреждение, то есть пытаемся работать на территории противника, в том числе там, где они подготавливаются, там, где они собирают финансирование, там, где они вербуют людей, то есть на дальних постах. Когда они уже приехали, например, в какой-то город и на, скажем, квартире готовят уже какой-то теракт, а стараемся именно не давать им возможности самой подготовки. Этим, наверное, и вызвана, прежде всего, операция в Сирии, потому что, учитывая то, что, к сожалению, за последние годы сама активность и количество желающих совершить теракт на нашей территории в отношении наших граждан не стало меньше, а стало, наверное, больше, а количество терактов не растет, а уменьшается, это говорит о том, что силовики на верном пути, и думаю, что, в общем-то, несмотря на то, что следующий год опять для нас достаточно знаковый, это и выборы президентов, и проведение чемпионата мира по футболу, опять время лакомое для проведения терактов, но я уже практически уверен, сплюну три раза, конечно, что силовики справятся с задачей. Наверное, конечно, каких-то мелких террористических проявлений и акций не избежать. Но я практически уверен, что повторение буденновских событий на Дубровке, думаю, что не повторится. Можно поставить, в общем-то, оценку, ну, отлично с минусом. Минусом, потому что бы силовики не успокаивались, а, наверное, дальше находили какие-то новые методики и работали, самое главное, на опережение.
Вице-президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Информационный эфир на радио «Говорит Москва».
Уходящий год стал первым годом президентства в Соединенных Штатах Америки бизнесмена Дональда Трампа. Для многих участников политического процесса и просто наблюдателей сама победа Трампа на выборах в конце 2016 года стала, по сути, сенсацией и огромным достижением для него. Но с еще большим вниманием весь мир следил за тем, как сложится первый год правления для господина Трампа. Не один раз поговаривали даже об импичменте, но, как мы видим, пока отставки или отстранение 45-го президента США так и не случилось. Подвести итоги первого года власти Дональда Трампа мы просили американского журналиста Майкла Бома.
Трамп считает, что это его заслуга, но это ему повезло, как и Обаме не повезло, потому что во время Обамы глубокий кризис был, рецессия на несколько лет. Это не из-за Обамы, это просто такой цикл попал у него. И сейчас действительно очень хорошие показатели, но, и, конечно, это не заслуга Трампа, потому что он даже не год во власти, это просто ему повезло, и посмотрим, что будет. У него есть, да, прошла налоговая реформа, и посмотрим, как это повлияет на экономику, может быть, еще лучше будет, но сейчас все хорошо с экономикой и с сланцевым газом и нефтью все хорошо, что не очень хорошо для России, но мы конкуренты в энергетическом секторе и тоже не очень хорошо для Саудовской Аравии. Они привыкли быть номер один, а сейчас США очень угрожает, то есть приближается к этому месту. Менее страшно по той простой причине, что есть Конгресс, который его как бы одергивает, то есть сдерживает его. И слава Богу. Потому что, ну, не до конца, потому что он человек очень упрямый. Даже была статья, по-моему, в Washington Post, в которой говорится о том, что его самые близкие советники, они ему сказали по-дружески, да, и это зятый, и это все советники, сказали, что, ну, когда вы упорно отрицаете, что Россия стоит за хакерством, вы выглядите очень бледно, потому что весь вашингтонский establishment, от и республиканцы, и демократы, они пришли к единому выводу, что это Россия. России это сделала, а ты один говоришь, что нет, я не верю. На каком основании ты не объясняешь? И это его очень раздражает, и даже сейчас они даже не поднимают эту тему, потому что это бессмысленно. Он не хочет слушать про хакерство. Он почему-то у него, и вот это почему-то, это вызывает еще больше сомнений. Почему он идет против течения, против этого консенсуса? Поэтому он в этом смысле нет. Конгресс и эстеблишмент не может сдерживать. Он решил, что может быть, это не Россия, на каком основании он не объясняет, это его чутье, шестое чувство. Но во многом сдерживать его, и слава богу, потому что он очень такой лихой президент, и ради этого есть система сдержек противовесов, чтобы вдруг появится такой президент, слава богу, что есть Конгресс, и есть судебная система, и есть независимый прокурор, слава богу, есть такой институт, чтобы расследовать, может быть, злоупотребление президента.
Ну и итоговая оценка Дональду Трампу как президенту Соединенных Штатов после первого года его президентства. Давай по пятибалльной шкале, она нам привычнее.
5 – это значит хорошее, да?
Да, 5 – это хорошо.
Но я не сторонник Трампа, поэтому изначально я дал ему 2, и сейчас он остается на этом уровне. Я считаю, что он не самый лучший президент, и он ведет себя не по-президентски. Был очередной скандал, когда он смонтировал свое фото против CNN. Но это очень инфантильно, то есть но было очень много, когда... Помните, когда около ринга, когда вот это известное видео, когда он повалил кого-то... Помнишь?
Нет, не помню.
Но это известно, когда он занимался рестлингом, он, ага. Он был шоуменом, и он повалил другого человека.
Борца там.
Да, 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 да. Но он был в костюме, это было очень прикольно, очень. Но это в его стиле шоумена. И он смонтировал это видео, чтобы человек, не человек, а CNN, то есть он как бы повалил.
Чтобы он заборол CNN,
да,
я
да,
понял.
Да, потому что, понимаете, это очень не... по-президентски. Понимаете, все президенты не очень любят СМИ, которые его критикуют, это понятно, но они
слушай,
всегда...
Слушай, но он же несколько раз ловил CNN за руку на откровенные лжи, ты против него.
Ну, ошибки, да, но это всегда бывает, но Обама не опустился до этого уровня. Другие президенты есть просто общее понятие, как президент должен вести себя интеллигентно, но мы...
Это оболочка.
Американский да. Народ выбрал такого президента, и он соответствует этому эпитажному образу, он не уходит от этого образа. Мне не нравится этот образ. Для меня это не президентский образ, и я не проголосовал за него. Но он соответствует. Другое дело, что Конгресс сдерживает его немножко.
То есть, как был двоечником для Майкла Бома Дональд Трамп, так и остался
да.
Двоечником.
Для меня да. Но я всегда говорю, что еще 3 года и все.
И все. И новые выборы Дональда Трампа.
Я думаю, что он его не переизберет.
Почему?
Он
сейчас подожди,
мигрантов
победит.
Настолько дискредитировал себя, хотя он будет говорить, что экономика идет наверх благодаря мне. Все благодаря мне, он будет говорить. Но это, конечно, его плюс. Это будет политическим плюсом. Но что будет через 3 года? Все равно он, понимаете, он каждый день ломает дрова. Он как слон в посудной лавке. Но его рейтинг сейчас, даже вопреки хорошей экономике, его рейтинг очень низкий, около 40%.
Итоги первого года власти Дональда Трампа в беседе с моим коллегой Владимиром Карповым подводил американский журналист Майкл Бом. Тем временем сам президент США Дональд Трамп заканчивает год выражением надежды на глобальные изменения климата. Вот что написал он на своей странице в Твиттере 29 декабря. Он отметил аномально холодную погоду на восточном побережье страны. Он сказал, что Штаты могут извлечь выгоду из старого доброго глобального потепления, на борьбу с которым в стране собирались потратить триллионы долларов. Ну и тут же все стали вспоминать, что ранее Трамп не раз высказывал скептическое отношение к фактам, которые подтверждали бы глобальное изменение климата. Президент Трамп даже называл исследователей сосущими деньги умниками. Что касается российско-американских отношений, то в конце 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: в администрации главы государства считают основными разочарованиями 2017 года российско-американские отношения и реализацию минских договоренностей. Говоря про российско-американские отношения, чиновник подчеркнул: позиция Вашингтона вызывает сожаление. И добавил: Россия хочет и ищет добрых взаимовыгодных отношений на основе взаимного уважения, доверия со всеми странами, в первую очередь с европейскими и в том числе с Соединенными Штатами Америки. И добавил еще вот что, цитата: «Танго нужно танцевать вдвоем». Ничего хорошего в диалоге России и США в 2018 году ждать не стоит. Штаты после провала провалов на Ближнем Востоке, попытаются взять реванш на Украине. Туда будут поставлять все больше оружия, причем пробные шаги уже сделаны. Усилится проблема Северной Кореи. Штаты будут давить на Россию и Китай, чтобы эти страны за них решили вопрос. Это была одна из экспертных оценок. В эфире итоговый выпуск большой информационной программы на радио «Говорит Москва». Это события и явления, которыми запомнится нам 2017 год.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Итоги года.
Продолжаем программу. В эфире итоговый выпуск большой информационной программы на радио «Говорит Москва». События и явления, которыми запомнится нам 2017 год.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Итоги года.
Уходящий год не обошелся без громких уголовных дел, фигурантами которых стали известные и до недавнего времени очень влиятельные люди. В культурной жизни страны не один месяц общественность потрясали новости о следствии в отношении художественного руководителя Московского театра «Гоголь-центр», известного режиссера Кирилла Серебренникова. В политической жизни, пожалуй, еще большей сенсацией стал арест, а затем и приговор в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Подробнее обо всех этих уголовных делах мой коллега Сергей Рыбко.
Свободу режиссеру. В майках с таким принтом 9 декабря вышли на поклон артисты балета «Нуреев», постановкой которого до ареста занимался Кирилл Серебренников. В зале Большого театра присутствовали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, бывший министр финансов Алексей Кудрин и другие бывшие и действующие чиновники. В момент премьеры режиссер, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников находился под домашним арестом. Эта мера назначена ему в октябре как подозреваемому по делу о хищении в особо крупном размере. Публичным дело седьмой студии стало 23 мая, когда обыски были проведены дома у Серебренникова и в его театре. В Следственном комитете заявили, что мероприятия проводились в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. Речь шла о деньгах, выделенных некоммерческой организацией «Седьмая студия» на развитие и популяризацию искусства. «Седьмая студия» была создана Серебренниковым в 2012 году на основе его курса в школе-студии МХАТ. Серебренникова в тот же день допросили как свидетеля, а уже к вечеру у здания Гоголь-центра собрались коллеги и поклонники режиссера. Актриса Чулпан Хаматова зачитала обращение деятелей искусства в поддержку театра и его художественного руководителя. На следующий день были задержаны экс-гендиректор и бывший главный бухгалтер седьмой студии Юрий Итин и Нина Масляева. Тогда же стало известно, что актер Евгений Миронов во время награждения в Кремле передал письмо в поддержку Серебренникова президенту Путину. СМИ цитировали краткий приватный разговор актера и главы государства, во время которого Владимир Путин как будто сказал о силовиках: «Да дураки они». 25 мая экс-гендиректора студии Итина отправили под домашний арест. Он отказался признать вину, но признал халатность. 27 мая суд поместил бухгалтера Масляеву в СИЗО. Обоим сотрудникам предъявили обвинение в хищении по одному эпизоду на 1 миллион 300 тысяч рублей. Сначала Масляева вину не признавала, но через несколько дней согласилась сотрудничать со следствием. 21 июня арестовали экс-гендиректора Гоголь-центра Алексея Малобродского. Его подозревают в растрате госсредств, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Якобы постановка так и не была представлена. Сумма ущерба по эпизоду о спектакле составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. Защитники Серебренникова и его коллег указали на то, что у зрителей, бывших на спектакле, сохранились билеты. К тому же есть видеоматериалы, снятые во время спектакля. В прессе опубликована не одна рецензия на постановку Кирилла Серебренникова. В начале августа режиссер заявил, что у него забрали загранпаспорт. Параллельно бухгалтер Масляева начала давать в суде показания о том, что Серебренников, Малобродский и Итин с ее помощью обналичивали деньги, выделенные на театральные постановки. Тогда сумма ущерба по делу выросла до 68 миллионов рублей. 22 августа стало известно о задержании Серебренникова. Его действия квалифицируют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней – 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей. Правоохранители уточнили, что речь идет о хищении средств, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». 26 октября после очередного допроса в Следственном комитете была задержана Софья Апфельбаум, бывшая глава Департамента государственной поддержки искусства Министерства культуры. Апфельбаум отвечала в ведомстве за распределение субсидий, в хищении которых обвиняют фигурантов дела «Седьмой студии». Сейчас Апфельбаум находится под домашним арестом. В ходе рассмотрения дела свою вину признала только бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Она утверждает, что студия была создана специально для обналичивания похищенных бюджетных средств. На ее показаниях основывался суд, назначая Серебренникову меру пресечения в виде домашнего ареста. Коллеги Серебренникова по спектаклю «Нуреев» утверждают, что режиссер контролировал финальную работу над балетом из дома. Прежде утверждалось, что премьера постановки в Большом была перенесена с лета на зиму из-за недовольства министра культуры Владимира Мединского. 21 декабря на заседании Совета по культуре отделе «Седьмой студии» высказался президент. Что касается Серебренникова, то вы знаете хорошо, что если бы это было преследование, а не расследование, его бы спектакль не был поставлен на сцене Большого театра. А это произошло, сказал Владимир Путин. О другом крупном уголовном процессе этого года президент высказался на традиционной большой пресс-конференции. Что касается Сечина, его неявки в суд, если здесь есть какое-то нарушение закона, то закон должен соответствующим образом отреагировать на это. Но насколько я себе это представляю, и я безусловно интересовался, потому что видел реакцию общественности на этот счет, закон здесь ни в чем не нарушен. И, как полагает следствие, достаточно собрано материалов, в том числе и показания самого Сечина. Фамилия экс-министра финансов Улюкаева из уст президента не прозвучала. Путин только добавил: «Сечин мог бы прийти в суд. Чего здесь такого?» В ходе слушаний по делу о вымогательстве взятки Алексеем Улюкаевым главного фигуранта, которого приводили в суд из-под домашнего ареста, практически затмил главный свидетель Игорь Сечин, который на заседание ни разу не явился. Суд неоднократно вызывал главу Роснефти. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев объяснял его неявки делами государственной службы. В отсутствие лично Сечина его фигура всплывала в связи с публикацией в СМИ материалов дела, в том числе аудиозаписи его разговора с Улюкаевым в офисе Роснефти. «Приношу извинения, что затянули с поручением. Туда-сюда, пока собрали объем, командировка была. Но, считай, задание выполнено. Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем», — говорит Сечин. Потом трогательная забота главы Роснефти о собеседнике. «А ты без куртки? Как ты ходишь вообще? Надо курточку какую-то». И упоминание знаменитой теперь корзинки с колбасой, которую пресса сперва приняла за эвфемизм, обозначающий взятку. Впоследствии выяснилось, что это традиционный подарок от Иваныча. Действительно колбаса. Состав корзинки даже огласили в суде. Там же зачитали расшифровку этого душевного разговора, происходившего за минуты до того, как автомобиль Улюкаева с сумкой, в которой лежали 2 миллиона меченых долларов, задержали на выезде из гаража Роснефти. Видео задержания тоже утекло в СМИ. Корзинка с колбасками была уничтожена постановлением Басманного суда, а купюры, переданные в качестве взятки, были принесены на одно из заседаний. Какие-то энтузиасты по этому случаю устроили онлайн-марафон пересчитывания 2 миллионов долларов вручную. Сам Сечин назвал профессиональным кретинизмом разглашение его разговора с бывшим министром. Но и оперативники, по данным источников в правоохранительных органах, были не очень довольны работой Сечина на этой операции. Сотрудники спецслужб провели подробную беседу с главой Роснефти до его встречи с министром экономического развития. Сечин должен был произнести ключевые фразы, однако этого якобы не сделал, поэтому запись разговора получилась не такой убедительной. Из письменных показаний Сечина, данных следователю до судебного разбирательства, следует, что Алексей Улюкаев вымогал у него взятку за положительную характеристику на сделку по покупке Роснефтью акций Башнефти. Дело было 15 октября 2016 года во время саммита БРИКС в Индии. Чиновники играли на бильярде. Улюкаев показал Сечину 2 пальца, что означало либо викторию, либо размер взятки 2 миллиона. Сечин обратился за помощью к правоохранителям. Как утверждает РБК, задержание Улюкаева готовил глава службы безопасности Роснефти Олег Феоктистов, бывший сотрудник ФСБ, который довольно скоро после этой операции уволился из госкорпорации и вернулся в силовые структуры. В ходе процесса Улюкаев так и не признал себя виновным. Судья замоскворецкого суда Лариса Семенова посчитала экс-главу Минэкономразвития виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов. Суд приговорил его к 8 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. «Я слишком часто выбирал легкие пути. Крутился в бюрократическом хороводе, получал какие-то подарки, сам их делал, лицемерил. Только оказавшись по ту сторону, понимаешь, как тяжело живут люди. А когда у тебя все хорошо, просто отворачиваешься. Простите меня, люди». сказал экс-министр в своем последнем слове.
Громкие уголовные дела 2017 года вспоминал мой коллега Сергей Рыбко.
Москва.
94,8 FM.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва».
Российская сборная не сможет выступить на Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане в феврале будущего года. Вместо нее туда поедут отдельные российские федерации и спортсмены. На играх в Корее не будут представлены ни российский гимн, ни флаг. Таково решение Международного олимпийского комитета, которое было вынесено в начале декабря и основывалось на данных о многочисленных нарушениях антидопинговых требований со стороны российских спортсменов и Российского олимпийского комитета. Ранее в эфире «Радио говорит Москва» своим мнением о том, как необходимость участия под нейтральным флагом скажется на настроении и результатах российских атлетов, рассказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.
Конечно, тут можно двояко расценивать решение Международного олимпийского комитета и состояние ребят. Конечно же, прежде всего, оно нервозное. Но в том числе тот патриотизм, та ответственность, которая ляжет на ребят, я думаю, что может сыграть в этом смысле и положительную роль. Где-то какие-то все-таки моменты и внутренние, скажем так, ресурсы будут направлены именно делать лучше, чем они могут в тренировке. Я думаю, что будем все-таки надеяться, что этот момент только положительно повлияет на спортсменов. Тем не менее, несмотря на ту все-таки нервотрепку, которая будет связана с приглашением от МОКа для участия в играх. Здесь мы должны создать, конечно же, максимум условий не только с точки зрения поездки на игры, но и именно подготовки и заключительного этапа перед играми, чтобы спортсмены, в общем-то, не чувствовали себя ущемленными и ущербными.
Это Дмитрий Дубровский, он президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Итоги года.
В экономической жизни страны итоги года оказались противоречивыми. С одной стороны, статистика свидетельствует пусть и о медленном, но все же росте основных макроэкономических показателей. ВВП страны, по оценкам Министерства финансов, по итогам 2017 года вырастет почти на 2%. Рост промышленного производства по итогам 11 месяцев составил 1,2%. Рекордно низкой, скорее всего, окажется инфляция. Она будет порядка 4%. Этот показатель для российских экономических властей остается едва ли не самым важным. Считается, что именно он обеспечивает социальную стабильность. Цены растут незначительно, а значит, население от этого серьезно не страдает. Впрочем, само население беспокоит не только рост цен, но также падение собственных доходов. А с этим показателем в России сейчас дела обстоят значительно хуже. За 11 месяцев 2017 года реальные доходы населения упали в годовом исчислении на 1,4%. Все это на фоне крайне медленного роста реальных зарплат. Впрочем, заработать в этом году можно было не только тем, кто привык ходить на работу 5 дней в неделю с 9 утра до 6 вечера. Особую популярность в мире получили так называемые криптовалюты, а самый известный и дорогой из них оказался биткоин. Начался год для биткоина с отметки в районе $800-900 за единицу, а уже в декабре стоимость одного биткоина перешагивала за отметку 19 тысяч. Что такое биткоин, как работает блокчейн и какими будут криптовалюты будущего? В репортаже корреспондента радиостанции «Говорит Москва» Антона Лемесева.
Одним из главных событий в экономике 2017 года стал рост влияния криптовалют. Поначалу казавшиеся какими-то странными выдумками гиков электронные деньги не вызывали доверия ни у кого. Даже в сфере айтишников далеко не каждый спешил прикупить биткоинов. Когда-то эта валюта стоила пару центов, но уже в конце 2017 года ее курс достиг заоблачных высот. В декабре биткоин вырос до рекордных $20 000. На один биткоин можно было купить автомобиль. Ну а на парочку – уже квартиру. Биткоин стал проблемой для властей, само собой. Они попросту не знали, что с ними делать и как их регулировать. Фирмы майнеров превратились в полумифические катакомбы, где сидят подозрительные типы, которые с помощью скупленных видеокарт наколдовывают себе деньги из воздуха. Первой реакцией сверху было ограничить, подчинить, вписать в официальную экономику. С другой стороны, обижались геймеры и просто пользователи компьютеров. Из-за причуд майнеров, добытчиков криптовалют, видеокарты серьезно подорожали, помешав чьим-то планам по апгрейду компьютера. Идеальной картина никогда не казалась. Уже на первых порах стремительного роста валюты со всех сторон раздавались предупреждения. Вот скоро биткоин должен очень серьезно обвалиться. Не все же ему расти, да и куда дальше? Обвал, конечно же, произошел. В 20-х числах декабря биткоин упал ниже отметки в 13 тысяч долларов, а затем немножко восстановился. На фоне этого прошла еще одна не менее любопытная новость из соседней страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о развитии цифровой экономики в стране. Так лидер соседней державы ввел налоговые льготы на майнинг и обмен криптовалют. Кроме того, для IT-специалистов в Беларуси отменили визы. Между тем, в России депутат Госдумы Борис Чернышов предложил создать биткоин-сити. Если мы построим такое поселение у границы, например, с Китаем, это сразу же вызовет огромный интерес, появятся потоки бизнес-туристов. Такое место станет деловым форумом, принесет инвестиции из зарубежья, сказал он, будто бы цитируя Остапа Бендера. Да, любит русский народ помечтать. Ну а в Крыму и вовсе супружеская пара назвала своего ребенка биткоином. Что ж, пожелаем ему удачи. Однако, если говорить о более приближенных к реальности вещах, у нас в стране так и не определились со статусом криптовалют. Например, ее предлагали называть программным кодом, представляющим набор определенных символов, букв и цифр. Еще криптовалюту хотели рассматривать как объект права собственности, который может стать предметом обмена, а данные о нем заносятся и подлежат хранению на базе блокчейн. Сами поправки в законе в конечном виде должны принять до 1 июля 2018 года. Такое поручение сделал президент Владимир Путин, Банку России и правительству. Ну а о ближайших перспективах криптовалют я поговорил с основателем Bits Media и экспертом по биткоинам Иваном Тихоновым. Можете рассказать о планах государства и как может решиться этот вопрос с криптовалютами на официальном уровне в следующем году?
Работы идут уже сейчас. Есть большое количество сейчас предложений. Есть рабочие группы при Госдуме, которые свои предложения оформляют в законопроекты. Есть инициативы у министерств. Вот, и они достаточно различные, скажем так. Есть различные подходы. Скорее всего, это будет оформлено как иное имущество, но там есть предложение, как платежный инструмент использовать или там как цифровые активы, например, как это сейчас в Белоруссии приняли. Точно, например, не пройдет уже как иностранная валюта, как товар, как денежный суррогат, то, что хотел Минфин еще пару лет назад. Но в любом случае это будет у нас вводить в какое-то правовое поле, потому что сейчас практически невозможно работать с таким понятием, как токены, как криптовалюты. То есть даже если у кого-то их украдут, например, непонятно даже, как можно дело за это завести. То есть тут хищение имущества, но криптовалюта это же не имущество. То есть сейчас то, что заводят, это чаще всего мошенничество, и то там, где фигурируют рубли, доллары и фиатные валюты. Вот, а где только криптовалюты фигурируют, непонятно, что с этим делать. Поэтому, собственно, это все приводит в форму, где правовыми методами можно что-то решать. Курс наверняка будет также скакать. Никто не знает, насколько и куда, но пока нет никакого регулирования в плане воздействия на курс, он также будет прыгать. То есть только спрос, только предложение, плюс манипуляции, они в любом случае дают высокую волатильность.
Как вам кажется, есть ли более высокий предел, чем 20 тысяч долларов?
Да, конечно. Тут у нас еще большие деньги не заходили. Они просто не могут туда войти, потому что, по сути, нет фондов, нет привычных для больших денег инструментов для того, чтобы с этим работать.
Будет ли больше возможностей у жителей нашей страны расплачиваться биткоинами в повседневной жизни, приобретать недвижимость, автомобили? То есть, вот будет ли это более привычной валютой для совершения финансовых операций?
Пока у нас нет принятого закона, достаточно трудно об этом говорить, потому что непонятно, как в итоге это все будет прописано. Скорее всего, я думаю, что там будут какие-то ограничения. То есть использовать как полноценные деньги наверняка криптовалюты не дадут, но, опять же, ну, они будут введены как-то в легальное поле, и наверняка там какие-то возможности тоже появятся.
Да, у биткоина есть ряд недостатков. Его не регулирует ни одно государство. Он напоминает финансовую пирамиду. Его курс очень нестабилен. Однако за самой идеей цифровой валюты стоит практически утопическая идея. Такая валюта должна регулироваться сообществом ее же добытчиков. Все операции по ней прозрачны, а курс высокий. Но что покажет будущее, это мы еще увидим.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Итоги года.
Заметные изменения в 2017 году произошли не только в самой жизни, но и в том, какими способами информации об этих изменениях и новостях доходили до конечных адресатов. Мессенджеры – вот слово, которое прочно вошло в обиход очень многих жителей как мира, так и России. И Телеграм среди них один из самых динамично развивающихся. Создатель Телеграма, предприниматель Павел Дуров, у него с российскими властями не сложились теплые отношения. Одним из ключевых явлений внутри Телеграма стало распространение Телеграм-каналов. Они стали заметным способом распространения информации, в том числе информации инсайдеров. Прокомментировать все это мы попросили журналиста, автора популярного телеграм-канала Максима Кононенко.
Да. Это всегда необъяснимо, почему все ушли с живого журнала на Facebook, почему теперь с Фейсбука все ушли в Телеграм. У него есть одно принципиальное отличие. Там нету комментариев, в которые приходят обычно довольно странные люди. Мне иногда не хватает этой обратной связи.
Тогда вы пописываете куда-нибудь еще.
Тогда, да, есть Фейсбук и Твиттер. А для каких-то деклараций Телеграм хороший, тем более, что там существует вот это вот совершенно странное обычай переписываться через головы огромного количества людей. Мы раньше так в живом журнале делали. Это перекрестное опыление, оно необходимо для того, чтобы расширять аудиторию и, собственно, повышать собственную капитализацию.
Как зарабатывают эти люди на Телеграме?
Ну, рекламу размещают.
Это вы часто размещаете рекламные посты?
Ко мне вообще с рекламой редко приходили, и всегда, и везде. Вот. Теперь, значит, у нас есть реклама, которая не выглядит как реклама. Это легализовано у нас командой Галины Тимченко, называется нативная, нативная реклама. Да. Раньше джинса называлась, теперь нативная реклама. Вот, может быть, поэтому и не бросается в глаза.
Когда вы все-таки говорите о рекламе в Телеграме, речь именно о коммерческой рекламе, связанной с коммерческими проектами, товарами и прочим, или это имиджевые истории, скорее персональные? Ну, напишите про такого-то человека так-то.
Да, я думаю, и то есть.
Но чего больше?
Я думаю, что заказухи, конечно, больше, потому что все-таки коммерческую рекламу, ее надо таргетировать. И люди, которые продают товары, им нужно, чтобы их рекламу видели те, кто эти товары хочет купить. А для этого существуют серьезные организации, вроде Google или Яндекс, которые умеют это делать, и зачем им, значит, ходить в Телеграм. Так что это скорее с Телеграмом работают пиарщики, организации, которые занимаются каким-то publicity или там управлением скандалами, но не продавцы чего бы то ни было.
На бытовом уровне можете объяснить, как выходят на авторов анонимных телеграм-каналов, те, кто хотят вот, что-то разместить.
Ну, все знают, кто какие каналы ведет на самом деле. Это, да, секрет Полишинели.
Можно просто подтвердить, либо опровергнуть это соображение. СМИ в Телеграме не преуспели. Вот только индивидуалисты...
Почему же? Мэш вполне себе преуспел. СМИ перерождаются. Мэш — это, если кто не знает, это канал, который ведут сотрудники...
Выходцы из Лайфа.
Выходцы из Лайфа, да. А Лайф потом у них берет и это публикует
это
у себя.
Это публикует.
Вот. Значит, какая бизнес-модель, я не знаю, мне непонятно пока. Вполне возможно, что они тоже что-нибудь там размещают.
Караульный, они-то как существуют? Для того, чтобы в таком режиме что-то репостить, нужна редакция, нужен
некий. Ну, там несколько штат. Человек, конечно, да. Несколько человек, причем довольно разных.
Энтузиасты или на зарплате?
Нет, энтузиасты. Довольно разные люди, которые пихают туда то, что считают нужным.
Взрослые.
Да, там люди сидят, насколько я понимаю, на энтузиазме. Ну, плюс к этому, наверное, есть какая-то тоже бизнес-модель, и они как-то деньги делят за какие-то, может быть, там отдельные посты, а наполнением занимаются все вместе. И картина получается такая, в общем, полноценная, именно потому, что люди очень разные в своих политических предпочтениях и культурных.
А есть ли в том Телеграме то, что по-настоящему можно считать вот инсайдами?
Какие-то вещи сбываются, Венедиктов, силовики какие-то периодически сбываются. Есть люди, которые подписывают и близкие к администрации, это видно. Но здесь, опять же, это все пишется не для широких масс, а для своих, а свои всегда отличат, значит, где инсайт, а где фуфло. И вообще, конечно, Телеграм — это такая очень специальная штуковина, вот именно для тусовки этой герметичной, про которую
московской,
вы говорите.
В основном.
В основном московской, конечно. И непонятно совершенно, что там делает вот это гигантское количество людей, которые читают «Сталин ГУЛАГ» или вот бывших, которые потребляют все это просто потому, что им хочется, которые не в социальной группе живут, где все друг друга знают, угу, и где делятся друг с другом какими-то близкими вещами. Надо все-таки понимать,
что... То есть рядовой гражданин Российской Федерации не очень...
Да, я вот не модель потребления. Не понимаю, но все-таки, мне кажется, вот максимальная аудитория, которая там есть у «Сталин ГУЛАГ», это и есть максимальная аудитория Телеграма, собственно, вообще.
О телеграм-каналах как явлении уходящего года говорили мой коллега Сергей Рыбко и журналист, и автор популярного телеграм-канала Максим Кононенко.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва».
Это был итоговый выпуск большой информационной программы на радио «Говорит Москва». В уходящем году мы старались рассказывать вам о самых интересных и важных событиях в России и в мире. Мы рассчитываем, что вы останетесь с нами и в будущем 2018 году. Программу провел Юрий Буткин. Всех с Новым годом!